Здравствуйте, друзья! Мы с вами снова встречаемся на канале «Голос Силиконовой долины». И у нас в гостях Александр Золотарев, который расскажет о себе в деталях сам. Но я только, вот, может быть, такое общее introduction, как сказать, представление сделаю. Александр – человек, который, так называем, стартапер, да, то есть у него стартап. Он расскажет про этот стартап. И я считаю, что вообще прикольно то, что сам он живет в Беларуси, да?
Да.
И часто приезжает в Силиконовую долину по делам своего стартапа. Видимо, у них рынок здесь в основном, да? То есть, как бы, зарабатывать предполагалось тут. Но вот давайте так, расскажите немножко, что собственно, у вас за стартап и что за продукт. А потом мы к обстоятельствам всяким перейдем.
Мы делаем карты для путешественников. Мы сделали, наверное, уникальную вещь во всем мире. Вот такого никто еще не сделал. Мы превратили ваш смартфон в карту, детальную, подробную карту всего мира. То есть, если вы собираетесь куда-то путешествовать, вы можете загрузить любые страны, хоть все страны мира, на ваш смартфон, на вашу таблетку, устройство какое-то мобильное. И вам не нужен дальше интернет, чтобы пользоваться картами. Все очень просто. Вы не платите за роуминг. Вы, даже если у вас нет подключения к интернету, карты всегда с вами. Вы всегда можете определить, где вы находитесь. Всегда можете найти вокруг то, что вас интересует. Рестораны, заведения любые. Никогда не заблудитесь, даже если у вас нет интернета.
Все Я просто. Извиняюсь, а деньги где?
Деньги.
Как у нас говорят, а что у вас за бизнес-модел?
Сейчас у нас самая простая бизнес-модель, которая позволила нашему стартапу выжить. Это у нас есть бесплатная версия и платная. В платной версии больше возможностей. То есть, если кому-то требуется больше возможностей, люди за нее платят.
Вот у вас, я знаю, больше миллиона даунлодов.
Да.
А вот сколько из них реально пользуются, вы знаете? У вас есть как-то возможность отследить?
У нас есть статистика, но она здесь очень сложно посчитать точно. Вот. Примерно получается больше половины пользователей у нас остается и активно пользуются картами. Почему сложно посчитать? Потому что use case очень интересный. В основном картами пользуются, когда нет подключения. То есть даже удивительно, но на первом месте наши пользователи из России, а не из Соединенных Штатов. Хотя у нас миллион загрузок во всем мире, но на первом месте россияне. Это связано с тем, что как только пересекаешь границу России, сразу же роуминг, высокие цены. И, опять же, качество связи там очень разное может быть. Вот. Поэтому, как бы, основной рынок у нас сейчас на первом месте Россия, дальше идет Америка, а потом Европа, все остальное.
Допустим, 15 лет назад, да? Это был бы какой-нибудь CD-ROM. Взял, там, вставил себе туда и вот те карты, нет? Или, то есть, если он ни с чем не связан, то есть, у него нет, как бы, GPS-функциональности в этот момент, или есть?
В любом современном смартфоне есть GPS, то есть вы всегда можете определить, где вы находитесь, даже без интернета.
Окей, все-таки это лучше, чем, допустим, лэптоп там CD-ROM. Это все-таки вы еще знаете, где вы на этой карте.
Это не только лучше, но мне сложно представить или вспомнить продукт лэптоп, который бы поместил даже на лэптоп карту всего мира подробно. То есть это технически очень сложно.
А вот, допустим, какой-нибудь там, я не знаю, Google Maps там или что, или ваша карта более подробная?
Google Maps, он требует интернет-подключения.
Да.
Вот. И там сейчас они начинают тоже оказывать услугу пользователям, сохранять кусочек какой-то карты. Так. Но у нас эта карта гораздо более подробная, и она изначально работает без интернета. А Google постоянно требует для своей функциональности, для поиска, например, требует подключения к интернету.
А не может так получиться? Ну, я технической части не знаю и не представляю, но так, абстрактно. Я думаю, ну вот, если, допустим, Google посмотрит на вас и скажет, ты смотри, какие шустрые, а давай-ка мы там добавим вот тут кнопочку, вот тут. И человек нажмет кнопочку, и ему там загрузится, там, допустим, в радиусе там, 100 километров, 500, там, или там по стране.
Они уже попробовали так сделать.
Так.
Ну. У них заняло около полутора лет сделать эту вещь, и то, что они сейчас уже предлагают похожую кнопочку, она даже близко не сравнится с тем, что есть у нас.
По качеству карты?
И по качеству карты, то есть они позволяют сохранять только дороги и некоторые здания. Ни бизнеса, никакой локальной информации, поиска нет. То есть функционал очень ограниченный. Они пытаются это
Но делать. Но вы это где-то, какая-то паблик информация, вы ее грузите откуда-то? Вы же не делаете, вы сами все
это карты. Это очень хороший, важный момент. Мы используем данные из OpenStreetMap. OpenStreetMap, если в двух словах, это как Википедия, только в мире карт. То есть каждый человек на планете, любой, может добавить любые данные на карту. Или отредактировать, или удалить. Это
ой, прикольно. Как то есть, я могу сейчас пойду там портной в компьютер школу занесу,
да, да,
и все будут знать, да, проезжают мимо.
Именно.
А то я тут $60 в месяц плачу за значок вот там у дороги.
Именно так. Об этом идет речь. И наша, как бы, мы верим в то, что вот модель краудсорса на примере Википедии, да, мы же знаем сейчас, что крупные энциклопедии, как Британика, карта, они ушли просто с рынка из-за того, что появилась Википедия. То же самое мы планируем, рассчитываем и поможем приблизить такую вот реальность в будущее, когда карта OpenStreetMap, созданная людьми, пользователями, волонтерами, они по качеству уже сейчас гораздо лучше, чем Google Maps или Apple.
То есть
Maps.
Они контентом просто заполняют.
Да.
Но вообще я хочу сказать такую вещь. Вот я, например, вот как бизнес, я уже там 20 лет в бизнесе, и я каждый раз вот, ну, чуть не плачу, когда, например, нужно там какому-нибудь. Вот мы переехали в другое здание. Мама родная, там у меня нет никакой возможности. То есть я вроде пытаюсь и захожу, и тут не пускают, там вообще у меня доступа нет, тут еще что-то, это ужас. То есть если бы я мог пойти там в Гугле поменять, или в Яху поменять, или там еще где-то поменять. Я не хочу сказать, что совсем нельзя, но головная боль чудовищная.
Сейчас сложно, да.
Они говорят, файл туда подгрузи, значит, там на сервер, там, чтобы мы опознали, что ты это ты, я уж не знаю, там, ну.
Да, я понимаю вас, и поэтому, именно поэтому мы и рассчитываем, что будущее будет за OpenStreetMap. А наша цель — это не просто давать карты пользователям. Сейчас мы даем карты для путешественников, мобильное устройство.
Любое мобильное.
В данный момент мы поддерживаем Android и iPhone, но наша технология позволяет легко портироваться на любую другую платформу.
Вот у меня Microsoft, я только что купил Windows.
Вот мы можем это сделать там в течение месяца, например. Пока что мы не видим в этом явно необходимости.
Да, рынок,
непонятно,
да,
какой там рынок, да. Но это сделать вполне возможно. Вот. И особенность еще в том, что мы собираемся построить картографическую платформу.
Свою.
Да, то есть в чем уникальная особенность? В том, что сейчас на рынке есть предложение, например, карты от Google. И если разработчики пишут свои программы, свои приложения, и им требуются карты, они используют карты Google, например. На айфонах используются карты Apple. Вот. А мы предлагаем, рассчитываем и дадим платформу, которая будет работать везде, на любом мобильном устройстве, и там будут более детальные карты из OpenStreetMap. Для любого разработчика, для любого бизнеса, для любой компании, не только для путешественников, как мы сейчас предлагаем, но и для бизнеса.
Я думаю, для вот Apple и Google это большой челлендж, сказать, бог с ним, что там у нас было, и перейти вот на это.
Это большой челлендж. На самом деле, туда в карты Google, Apple, карты, есть еще карта TomTom, например, вложено очень много денег, миллиарды долларов. И так просто вот отказаться от вложенных денег и переключиться на краудсорс модель, которая похожа на Википедию, это тяжело. Есть, конечно, и риск, то есть эти данные как бы проверяются самими пользователями. Никто не дает гарантии, что вот если здесь такая информация, то она все еще здесь актуальна и есть.
А еще я могу пойти и сказать, что у меня Apple Store, а Apple не знает.
Верно, да. Но так как карты создаются комьюнити, то само же комьюнити, сами люди и проверяют качество этих данных. И если даже какой-то злоумышленник пытается нанести вред, то другие люди, видя это, просто исправляют это и приводят все в соответствие к реальности.
Я понял. Вообще это интересная концепция. Это надо вообще привыкнуть мозгами, конечно. Это, может быть, там те, кто школу заканчивает, им проще, так они вроде. Ну хорошо, а вот я вот вас слушаю, говорит, я хотим платформу сделать, там миллион загрузок, на чьи гуляете, так сказать? Вот.
Мы зарабатываем сами деньги, у нас есть платная версия нашего приложения.
То есть реально люди платят денежку?
Конечно.
То есть этой денежки достаточно, чтобы развиваться дальше?
Ну как достаточно? Этих денег достаточно, чтобы нам поддерживать сейчас ту команду, которая у нас есть. Мы немножко выросли, мы начинали вчетвером, 4 кофаундера. Сейчас у нас в команде 10 человек.
Все в Минске?
Да, разработка сейчас идет в Минске. Вот.
А у вас есть бизнес-энтити здесь, вот какая-то регистрация?
Бизнес-энтити у нас есть в Цюрихе.
В Швейцарии,
да.
Сейчас многие не знают, поэтому
я понимаю.
Да.
Значит, мы видим способ, как можно значительно ускорить развитие и рост и значительно быстрее дать людям то, что они хотят, то, что поможет решать им проблемы. То есть дать карты, в которых будет еще и навигация, например. У нас сейчас пока навигации офлайновой нет. Но мы планируем ее сделать. Дать людям дополнительную возможность добавлять данные прямо с телефона мобильного на карту.
Меня знаете, что как-то вот даже не знаю, ошарашивает, я бы так назвал, что все-таки это классическая область совершенно, где, казалось бы, ну что ж ты там такое придумаешь, а даже если придумаешь, ну кто ж тебе даст? Ну то есть как ты можешь со всеми этими вот акулами, которые уже вроде весь рынок захватили, и где же там стартапу-то развиться? То есть у вас нет задачи продаться там кому-то?
Ну, вы знаете, в современном мире это, как мудро сказал один мой знакомый человек, это все лишь вопрос денег.
Ну нет, конечно, но просто есть стартапы, которые создаются с целью потом продаться, потому что они не знают, как самим жить.
Нет, изначально мы делали все ради удовольствия. То есть, я вообще, как мы к этому пришли, я могу рассказать.
Вам лет сколько, вот если не секрет?
Мне 31.
Окей, так. А давайте немножко образование какое у вас?
Высшее техническое образование я заканчивал Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Специальность инженер
на Подлесной.
Что?
На Подлесной улице в Минске.
Гикала и Платонова.
Другая, окей, хорошо. Так. Ты можешь с кем-то перейти.
Вот. И после этого работал в разных компаниях в Минске, в Лондоне, руководил разработкой, ну, в основном. Технический бэкграунд такой.
Вы работали в Минске, да, в Лондоне там или где-то в белорусских компаниях или в каких-то компаниях, которые имеют отделение в Беларуси, то есть или вы просто работали за границей, как вот ребята по рабочим визам?
И в белорусских, и последним местом в Минске моей работы, да, до того, как я начал заниматься стартапом, была компания Белорсофт, которую купила HTC.
Вот. Окей, понял. То есть вы на самом деле давно уже имеете, что называется, экспозер вот, к международному.
Да, да.
А вот такой вопрос. Вас мне представило, вот у нас было интервью с адвокатом таким венчурным Инной Ефимчик, и мне Инна представила, значит, Александра как клиента, я не помню. Вы клиент или
нет? Да, Инна помогала нам с одним документом юридическим.
А, то есть не то, что вы именно финансирование получали здесь. Потому что я знаю, что она обычно занимается стартапами, оформляющими отношения с инвесторами.
Да, мы собираемся получить финансирование, мы ищем финансирование.
А, то есть вы хотите денежку получать? Ну, да. А что вы хотите сделать на эту денежку? Вот когда вы говорите, ребята, дайте нам денег, мы на эти деньги вот жахнем что-то.
Я уже начал вам рассказывать.
А, извиняюсь.
Да. Своими силами делать то, что мы запланировали, у нас займет очень много времени. То есть нам понятно, что делать и как, но мы видим способ, как можно ускорить это все. Чтобы ускорить это, надо взять деньги. И если говорить про то, что мы хотим делать, это навигация, угу, это возможность добавлять данные прямо с телефона, это дать возможность дать платформу картографическую не только для конечных пользователей, но и для бизнесов, для компаний. Ну и, конечно, сделать карты более выглядящими, более приятно, более удобными для пользователя, для человека.
Usability.
Да.
А вот такой вопрос вот у меня возникает. Я, например, когда о чем-то думаю, у меня постоянно за мое внимание конкурируют несколько разных идей. И я, конечно, как правило, фокусируюсь на чем-то, но это какое-то усилие у меня требуется, потому что очень много всякого, и ты не знаешь, вот, потому что стоишь у камня, не знаешь, вот сколько надо пройти, и вдруг там откроется что-то. У вас нет такого, что вот вы делаете карты ваши, и вот вы там вокруг карт, и в это время думаешь, а вот тут, может быть, тут пролетело, или там просвистело, или вот тут сейчас могло быть. Потом эти другие стартаперы какие-нибудь приходят, говорят, у нас идея. Есть такое?
Постоянно вокруг происходит много всего интересного. Так. Особенно здесь в долине. То есть вот долина такое уникальное место на планете, мне кажется. Здесь постоянно столько интересных людей и событий.
Вот вы ребятам скажите, вот они нас слушают, я вот в каком плане я хочу? Вот в долине происходит, а вы откуда знаете? А как туда попасть? А если, допустим, кто-то интересуется? Вот эта часть интересна. Вот, откуда вы знаете, что происходит что-то?
А, ну, после того, как я здесь побывал, конечно.
Так.
Вот, это само по себе интересная история. Весной этого года, прошлого года, в апреле, мы участвовали в конкурсе стартапов в Вильнюсе. Вот. И там взяли первое место призом. Призом была поездка в Силиконовую долину, стажировка здесь 2 месяца. И я со своей командой провел здесь, в Сан-Франциско, 2 месяца.
Слушайте, я считаю, что это потрясающий приз.
Да?
Это люди, на самом деле, которые хорошо в жизни понимают вот эти вот из Вильнюса. Это надо им просто какой-то, не знаю, самим приз выдать.
Эти люди, это организация, называется Startup Monthly. Вот, может Monthly. Быть, стартап Monthly. Okay. Вот, это ребята специально делают экспозицию отсюда в Европу,
okay.
организовывают там мероприятия, ивенты и ищут талантливые стартапы, uh-huh. людей. Вот, с целью, опять же, вывести их сюда, показать им, обучить и помочь ускорить, акселерировать бизнес.
Вы знаете, здесь есть инкубатор стартаповский, этот вот plug and play.
Знаю, конечно.
Я когда первый раз туда попал, и мне там экскурсию делали, и, значит, там приводит в какой-то уголок, там висит там на всю стену аргентинский флаг. Я говорю, а что Аргентина тут? Они говорят, а вот Аргентина спонсирует, значит, там какие-то свои стартапы, и на 3 месяца они сюда приезжают, и вот у нас тут сидят, значит, оплачивают аргентинское правительство. Потом там какой-то между собойчик, там люди там рюмочку там uh-huh. выпивают, там какие-то девки две. И выясняется, что они из бразильского консулата в Сан-Франциско. Uh-huh. И они опекают, то есть у них просто поручение от правительства, они привозят сюда бизнесменов, привозят стартаперов, привозят их на конференции, uh-huh. организуют их появление, их пребывание и так далее. То есть какие-то страны, которые вот как бы думают о том, что надо продвигать, они просто их сюда присылают и оплачивают их пребывание там.
Кстати, да, я забыл упомянуть, ведь событие это было в Вильнюсе, да. и оно спонсировалось также и правительством Литвы. В Литве тоже правительство серьезно подходит к вопросу стартапов, образования, к вопросу помощи предпринимателям. И они, кстати, частично тоже спонсировали нашу поездку.
Я думаю, что, может, и Беларусь должна была бы этим заниматься. Нефти нет, правильно? Значит, должны как-то стимулировать интеллектуальные такие проекты.
Да, да, да. Вот это мысль, которая меня греет. Очень, я постоянно об этом сейчас думаю. Вот план... Мысль, которая у меня в голове, uh-huh. вот это сделать своим примером, показать, что даже в Беларуси можно построить какой-то глобальный бизнес, заинтересовать людей и попытаться создать, ну, конечно, не силиконовую долину, нет, uh-huh. вряд ли получится такое создать уникальное.
Ну, на свой манер.
Да, но показать особенно молодежи, особенно в университетах, меня приглашали несколько раз уже выступать перед студентами, uh-huh. вот, дать им информацию, которой у них сейчас нет. Вот если бы, я вспоминаю себя, когда я учился, был студентом, да. если бы кто-то пришел ко мне и рассказал, что вот как делаются бизнесы, что такое силиконовая долина, что такое стартап, что не стоит бояться, что стоит попробовать начать, и любая ошибка – это опыт, надо не бояться идти вперед дальше. Вот если бы кто-то пришел на своем личном примере, опыте, рассказал бы мне тогда, я бы, сейчас мне бы было не 31, а 25 лет я бы здесь сидел.
Я думаю, знаете что, система образования в целом, она сегодня анахронична, и она живет категориями там, 50-х годов. И для того, чтобы был вот такой университет, это надо Стэнфорд, чтобы был,
да,
который взял своих выпускников и создал вот эту силиконовую долину, просто потому что университет были люди, которые понимали глобально. Но мое понимание вузовской системы, оно это консервативное такое застывшее место, там никому не нужны инновации, там абсолютно другие вещи у людей на уме. И если надо даже было бы пригласить кого-то со стороны, то есть сами они не могут, мы это понимаем. Но если пригласить со стороны, то не у каждого университета есть достаточно смелости кого-то пригласить и сказать, вот люди, которые вас научат тому, чему мы вас не можем научить, там, или что-то. Это должен быть очень-очень приличный университет. Очень, вообще обстановка вся должна быть инновационная, чтобы этому университету сверху не указали там, на недочеты в работе там, и так далее.
Да, да, да. Есть такие особенности, но тем не менее есть и активные люди, которые пытаются что-то делать. Вот я знаком лично с ректором и с деканом БГУИРа,
uh-huh.
вот, и это люди, которые пытаются, делают, у них получается что-то делать, то есть, несмотря на всякие разные там и бюрократические сложности и прочее, они все равно пытаются
если
что-то делать.
Если бы они жили, допустим, вот, у руководителя университетом здесь, им, они должны были просто пойти к богатым людям, и они бы дали им денег на это.
Uh-huh.
В Беларуси им немножко сложнее, потому что они должны попросить денег у государства, и если бы у государства был какой-то такой прогрессивный чиновник с полномочиями, он бы их озолотил там, да, с этими идеями. А если нет такого человека, то вроде как они сами по себе, бизнес, я понимаю, что, наверное, он не инвестирует там на 10, 15, 20 лет вперед, и, соответственно, ну, во всяком случае, уже то, что вы, я извиняюсь, на свободе, это я считаю, большое достижение, потому что я помню времена, когда это была бы угроза, так сказать. Но
сейчас с этим гораздо проще.
Ну, слава Богу, да.
Путешествовать по миру, смотреть. Мир, как бы, общаться.
Вот с точки зрения того, что нас смотрят ребята молодые, которые всюду там на постсоветском пространстве, это и в России, и на Украине, и там и в Белоруссии в той же. И вот у них какие-то идеи есть. Я понимаю, что на то и молодые мозги, чтобы они были в идеях. Я понимаю, что качество идеи может быть совершенно гениальным. И мы вот когда с сыном тогда беседовали, она говорит, проблема стартапера в том, что идея носится в воздухе. И вот когда ты пришел с какой-то идеей, есть, может быть, уже пяток конкурирующих с тобой идей. То есть, если вопрос о том, кому дать денег, то, в общем и в целом, не то, что ты один такой уникальный, там еще что-то. То есть, я помню, когда еще в советское время мы изучали немножко патентное право, ну, применительно к инженерным задачам. И там на лекции я услышал вещь, которая меня тогда очень зацепила. Лектор сказал, в сегодняшнем мире изобретений в 10 раз больше, хороших изобретений, качественных, добротных, достойных внедрения, в 10 раз больше, чем общество в состоянии вообще внедрить.
Есть такое, да.
И это было, я не знаю, там 30 лет назад.
Тенденция сохранилась.
Так я думаю, сейчас еще вот так же это все происходит. Поэтому вот что вы ребятам скажете, вот у них есть идея, что дальше сделать? Ну вот вы прошли какой-то путь уже, вы уже добрались до инвесторов, которые в принципе хотят вам дать денег, правильно? Иначе бы вы не стали там с лоерами, с адвокатами иметь дело. Значит, вот что?
Ну, не бояться. Идея сама по себе идея. Она ничего не стоит, пока не так. Сядешь и не попробуешь ее сделать.
В смысле внедрить идею физически?
Хоть что-то сделать физически. Прототип сделать, если так. Это там программа какая-то.
Если электронное устройство?
Ну, то же самое. Прототип. Найти, если сам не можешь сделать, да. Найди людей, которые помогут тебе. Заинтересуй их, вовлеки в проект. Вот мы так и начинали вчетвером. Собрались и решили, а давайте сделаем карты.
Ну, то есть мало быть инженером талантливым. Значит, надо быть еще при этом предпринимателем одновременно. Или как?
Ну, если есть возможность привлечь, кроме инженера в команду и человека с бизнес-опытом, это, конечно, очень значительно ускоряет, упрощает процедуру развития.
А есть такие люди там? Вот там?
В Беларуси?
Ну, неважно, в России, в Москве.
Люди есть, конечно.
С бизнес-опытом?
Да, но их по сравнению с долиной гораздо меньше. Но они, конечно, есть тоже.
То есть можно, например, приехать сюда и найти людей, которые бы с точки зрения бизнеса готовы были бы участвовать?
Ну, да, конечно.
А как их искать? Нет, ну что, на веб-сайте на каком-то они тусуются или на конференцию они ездят?
Это на самом деле очень сложный вопрос такой. Однозначного ответа на него нет. То есть, да, можно пытаться самому искать, выходить какие-то, искать на сайтах, на конференциях. Очень хорошо работает личное знакомство с кем-то. То есть возможность вот на конференции физически пообщаться с человеком, который тебе интересен, она ну, самый простой способ как бы познакомиться. Потому что в современном бизнес-мире вот, очень большую роль играет relationship, между, отношения между людьми. Да. И так просто написать письмо какому-то незнакомому там, инвестору, например, привет, у меня есть идея, там, дайте, пожалуйста, денег. Угу. То есть это не работает. То есть,
было время, они встречались. И у меня был один приятель. С идеей. В году в 98-м. Но такой гениальный, на самом деле, парень был совершенно. И он вот искал там себе инвесторов или что-то. Он просто писал. И чуть ли не каждый инвестор готов был разговаривать. В 98-м году все хотели разговаривать, потому что отдача была очень сильная. Сейчас, может быть, сейчас тоже на подъеме, на самом деле. Но...
Сейчас на подъеме, но очень много и инвесторов, и стартаперов. И на самом деле гораздо эффективнее работает, когда есть кто-то знакомый, кто представляет тебя, твой стартап, поручается за тебя.
Вот такое мероприятие, как, допустим, это вильнюсское конкурс, что-то, конференция, это место, где надо быть, вот если ты начинающий?
Или... Если начинающий стартап, однозначно, да.
Вот меня тут сейчас приглашают поехать, ну, за компанию, в Киев, там где-то в конце апреля, какая-то там стартап-неделя или что-то такое, даже не знаю.
Да? Я слышал про это мероприятие.
Вот, да. И... Ну, я потому что с камерой теперь, я это, стартаперов снимаю, там, это у меня свой интерес. Но, вот, допустим, человек живет в Омске, и у него идея. Ему есть смысл поехать в Киев? Он там, есть кого-то, с кем можно встретиться, увидеть, поговорить и так далее? И нужна ли какая-то подготовка к этому, чтобы он должен что-то посмотреть, все, кто есть, изучить их там биографии, что с ним?
Как? Подготовка всегда не помешает, она никогда не будет лишней. Можно, конечно, поехать наобум и рассчитывать, что случайно с кем-то столкнешься, но всегда лучше знать, какие люди, какие компании будут представители, и четко понимать, что ты хочешь сделать, получить. Если есть идея, что не хватает для ее воплощения, например. Если нужны какие-то люди, какие именно люди нужны? Если нужны средства, сколько
средств? Вот вопрос. Для чего? Вот вам нужны деньги. Вы говорите, мне нужно там, есть, там, 5 миллионов долларов. Они вам говорят, ну там, допустим, как-то идет разговор. А как вы можете прощупать монетизацию вот этих ваших идей? То есть, вот, допустим, вы говорите, я сейчас возьму 5 миллионов долларов, сделаю то, что я хочу, и получу 25 миллионов в год. А вдруг выйдет не 25, а выйдет 4. Ну, как знать-то? Это же такая вещь, она очень неосязаемая.
Ну, почему? Если можно предварительно прощупать почву, например, каким-то прототипом бизнес-модели. Вот у нас сейчас конкретно наша бизнес-модель, она дает конкретный результат. Понятно, есть какие-то цифры, то есть можно строить какие-то графики и делать какие-то предположения насчет будущего.
Но вообще вы уже прибыльны, я думаю, поэтому с вами это гораздо интереснее разговаривать. Потому что вы как бы, если приходит человек и говорит, у меня одни убытки, и вы говорите...
Ну, вы знаете, на самом деле, гадать на кофейной гуще чаще всего это превращается в гадание, и инвесторы это понимают, и предприниматели понимают. Но тут как бы важно еще показать, что ты просчитал какие-то варианты, что у тебя какое-то видение есть. Вот как оно, может оно не совсем так пойдет, но ты знаешь, в какую сторону нужно двигаться.
Хорошо, вот вы делаете, у вас есть идея. Я понимаю, что идея сама по себе, она может быть очень захватывающей. И ты вот, я сам очень увлекающий человек, и я могу там по 18 часов в день работать, я не замечаю даже. Но все-таки, вот вы это делаете, ну вот кроме процесса, ну, какая-то же цель должна быть, какая-то точка, куда вот вы идете вот туда, говорите, вот я туда хочу прийти, а это процесс, который идет туда.
Конечно.
Ну, а что это за туда? Вот куда вы туда?
Касательно нашего проекта.
Ну да. Вот где, когда вы скажете, все, так, этот проект сдали, там, и пошли делать еще что-то. Или там, я не знаю, может быть, ну, где точка, в которую вы хотите попасть?
Мы хотим попасть в точку, когда каждый человек на планете получит возможность решать свои проблемы, связанные с географическим каким-то положением объектов на карте, то есть найти что-то, чтобы порекомендовали ему. Смартфоны, это же умный телефон. Почему бы ему не предлагать тебе посетить какое-то место, которое почти наверняка тебе понравится? Ведь история твоих посещений, мест, твоих предпочтений, она уже, в принципе, есть в любом смартфоне.
Вот она как?
Будущее, это так. Вот примерно вот в эту вот
область. One-to-one маркетинг. Вы знаете компанию Broadvision?
Broadvision? Не слышал.
Нет, ну не суть. Я там когда-то работал, это вторая компания, которая вышла в паблик интернетовская. Первая была Netscape в апреле 96-го, а в июле 96-го был Broadvision. И Broadvision имплементировал идею one-to-one маркетинг. То есть, когда ты приходишь в магазин, а они знают про тебя то, что ты раньше покупал, они начинают тебе предлагать там купоны или товары, или какие-то продвижения, зная тебя, кто ты есть. И, то есть, вы сейчас фактически... Вот к этому пришли, то есть, как бы у них есть мой профайл какой-то, и они под этот профайл мне начинают что-то такое предлагать. Ну да, это большая задача.
Это большая задача, это задача, решения которой позволит сделать мир лучше.
Ну да, я просто думаю, что тут последние там вот сколько я, последние лет 15, вот там многие пытались, Broadvision загнулся. То есть он есть, он в бизнесе, но это был старт. Они вышли по $7 акция, и через 4 года они были по 750, там было несколько сплитов, но если вернуться к начальной цене, они за 4 года с 7 вышли на 750, они сейчас меньше доллара, но просто я говорю, что вот казалось, что это и есть будущее. И что-то у них не пошло, я не знаю, что.
Ну, хороший опыт, который стоит изучить, значит,
да, обратите внимание. Интересно.
Спасибо.
Ну, в общем. То есть у вас нет такого, какая-то, вот после этого момента мы переключимся. У вас на самом деле такая глобальная задача, что ее можно всю жизнь решать.
В целом, да.
Окей. А вам не страшно? Вот, ну, знаете, вот у меня был случай, я работал в стартапе в 92-м году. Это было первое место, где я тестером работал. И там был митинг, и нам VP of Marketing, он там говорит, инженер, VP of Engineering, говорит, ребята, говорит, кто наш главный конкурент? Это 92-й год, слушайте, кто там конкурент? В принципе, их продукт конкурировал с тем, что потом стал Lotus Notes. Ну, не суть. Значит, ну и там все говорят, а кто? Он говорит, Microsoft. Microsoft и ныне там, понимаете? И в общем, я просто что хочу сказать, что то так он замахнулся, и вы фактически то же самое делаете. Вы так замахнулись, там и тут Google, там.
Вы спросили Apple. Про конечную цель. Ну,
ну да, ну то есть вам путь-то какой, понимаете, вот масштаб.
Да, ну так это же и подогревает, вызывает интерес, желание огромное работать и что-то делать. Зачем ставить маленькие примитивные цели, которые достигаешь через небольшое время и.
То есть, не страшно такие.
Нет.
Хорошо.
Ну, тем более, смотрите, то есть у нас довольно уверенная позиция сейчас, потому что мы начали не с рынков, где много конкуренции, и крупные глобальные игроки, вроде Google, Apple, уже прочно заняли позиции. Мы начали с рынка пеших путешественников, туристов, людей, которые ведут активный образ жизни, катаются на велосипедах, занимаются спортом, ходят. По горам, например. То есть,
то есть они были первые
потребители. Это рынок, который он был пуст и сейчас только начинает заполняться. А мы вот начали именно с него. И наши офлайновые карты, кстати, Maps with Me, я говорил, как они
проект. Нет, называется? Вы же не сказали.
Maps with Me.
.com,
да. Наши карты, вот они позволяют именно этим людям прямо сейчас решать их проблемы. Лучше всех на рынке.
То есть вы на самом деле, у вас есть своя ниша, из которой вас еще вышибить надо, чтобы вы ее заняли крепко.
Да, а вот укрепившись уже, мы собираемся еще больше там укрепиться в этой нише, а потом уже, имея такой плацдарм, можно уже смотреть и на другие рынки.
Вы знаете, я вспоминаю время, я, ну так, может, постарше, конечно, я помню вот время, когда Amazon, он начал с книжек, потом Amazon стал какую-то электронику продавать. И там люди говорят, боже, что они делают, у них акции упали, там, боже. Вот. И, а сейчас, смотришь, ничего вроде.
Да.
Вот. Поэтому вы как бы сейчас тоже в таком, то есть от путешественников пеших. Я как пеший путешественник могу сказать, что есть проблемы с картами. Это правда. Иной раз.
Да здесь далеко ходить не надо. Да. Вот в долине, вот в национальный парк за Голден Гейтом, например.
Да.
Там нет вообще никакой связи. Вообще нет связи нет.
Да.
На наших картах я буквально на прошлой неделе там гулял. Там лавочки обозначены, тропы и лавочки. И все работает. Да, вот лавочка прямо вот посреди тропы.
Минечко, где-то там лавочку кто нанес?
Ну, кто-то нанес.
То есть добрый человек.
Добрый человек, да. И я, кстати, нашел еще там две лавочки, которых не было на карте, я их добавил.
Хорошо. А такой вопрос, да. Если что, я вырежу потом. Значит, вот если кто-то хочет там что-нибудь спросить, вот как они могут вам как-то написать, чтобы я не знаю?
Ну, конечно.
А куда?
info@mapswithme.com, ну или меня можно всегда найти в Фейсбуке, в LinkedIn'е, Алекс Золотарев.
То есть на самом деле, то есть вы не скрытный?
Такой? Нет, вообще не скрытный.
А вот ваш опыт общения с инвесторами, венчурным капиталом, вообще вот в Силиконовой долине, есть ощущение, что они очень демократичные. Вот как бы сказать, просто держатся, не пытаются продемонстрировать какую-то дистанцию там.
Да, отличие особенно сильно чувствуется на фоне российских инвесторов и бизнес-людей. Вот здесь как-то все проще. Здесь люди более открыты и идут навстречу, сразу сходу уже изначально интересуются, чем ты занимаешься, чем мы можем помочь, советом каким-то, какими-то коннекшенами. Могут не просто спросить, но и предложить готово. Причем, ну, здесь так принято, что ты кому-то помогаешь сейчас, кто-то тебе помогает потом. То есть,
да.
И эта схема очень хорошо работает и чувствуется вот разница в том, как в Европе и здесь.
Конечно, ты отдаешь в пространство и получаешь из пространства. Да, ты никогда не знаешь, что вот кому ты дал и как это тебе вернулось и так далее. Конечно, да, это такая концепция как бы не хитрая на самом деле.
Да, но она здесь работает, а там пока еще нет.
Ну, потому что, может быть, опыта такого нет. Опыт как бы обратный. Весь опыт-то такой, что ты тут отдал, а завтра по голове дают.
Может быть.
Так. Ну хорошо. Давайте мы тогда поблагодарим Александра. И вы здесь часто же бываете?
Ну да, приезжаю.
Вот. Поэтому, если вопросы какие-то есть, я думаю, что наверняка будут, вы пишите в комментариях. Тогда Александр может просто прийти в комментарии. Я ему ссылочку пошлю на это видео. И он вам там живьем ответит. А если какой-то более такой серьезный интерес, то спрашивайте, а в принципе, если такие серьезные вопросы подберутся, у нас впереди еще несколько интересных стартаперов. У нас теперь будет такая рубрика постоянная. Мы будем с ребятами интересными встречаться. Вы фактически у нас такой первый, вот, ну...
Первая ласточка.
Ну, вот такого как бы плана. У нас еще был Алекс, но Алекс, он как бы тут давно в Америке, и он уже моих лет, а вы как бы такой молодой, да еще из другой страны. и, в общем, с не самой лучшей, так сказать, атмосферой для бизнеса и так далее. И тем не менее, понимаете, если уже вы оттуда, и так что же тогда и остальным-то грех жаловаться. У меня школа, когда только начиналась, у меня в гараже, там, я не буду фамилию называть, в общем, был один парень. Он был косноязычным. Вообще по профессии он был учитель истории. Но совершенно косноязычный был. И он ничего не мог. Ну там, допустим, назовем его Горосюта. И вот этот Горосюта, он, значит, ему нужно было срочно деньги зарабатывать. Он пришел менять профессию и зарабатывать. Он копейки зарабатывал, у него там жена, двое детей. И он быстренько побежал, нашел работу, его взяли в IBM на хорошие деньги. Там сразу, по тем временам, вы не знаете, там, в 95-м году, там, 30 долларов в час, это были чудовищные совершенно деньги. Mm-hmm. Ну и там дальше, значит, вот, а так группа была, это беженская эмиграция, это еще в те годы, вот, и там у меня полгруппы, там, PhD, сидят такие еврейские интеллигенты в очках, рафинированные такие, и там говорят, ну как же я пойду искать работу, ведь вы поймите. И он говорит, а Горосюта может? И в этот момент они как-то, ну что скажешь, вот, поэтому, если вы, значит, поэтому вы на самом деле такой маяк, я считаю, хороший. Люди, у которых есть сомнения, и которые говорят, а я могу, да ты обязан просто. Самое главное, ты обязан пойти и начать что-то делать.
Согласен.
И вот это то, что вы сказали в самом начале, я помню хорошо, я каждое ваше слово помню. Надо идти и делать.
Да?
И когда ты пойдешь делать, вдруг вот дороги не было, и вдруг она сложится у тебя под ногами. Вот следующий шаг делаешь, вроде в болото, а там уже твердо.
Да, да, именно так. Не сдаваться.
И не сдаваться, да. Вдруг, тогда так, уточнение. А вот бывает же какая-то идея завиральная. Тоже же бывает.
За какая?
Завиральная. Ну вот он придумал что-то такое, а там ерунда.
Ну, конечно. Мир полон, как бы, хороших идей, плохих, то есть всяких разных.
Ну хорошо, а вот как расстаться с идеей? Вот она, может, не важная идейка, но твоя. Как быть? Вот какой совет?
Ну, у меня вообще жизненное кредо очень простое.
Так.
Я могу рассказать, как я поступаю.
Так, конечно.
Вот. Оно, подход очень простой. Первое, будь счастлив, делай то, что тебе нравится. Второй шаг после этого, ну, делай хорошо другим людям вокруг себя. Вот. И в этом плане, если идея делает тебя счастливее, доставляет удовольствие, и, то есть, ну, можно с ней не расставаться, пожалуйста, занимайся любимым делом.
То есть, грубо говоря, вы не говорите, если идея не работает, брось, ищи другую. Вы говорите, если ты от этого получаешь удовольствие от жизни,
да,
значит, делай то, что ты считаешь. И на самом деле, вот те, кто сегодня говорит, что эта идея ничего не стоит и никуда не годится, мы знаем случаи, когда все было наоборот.
Конечно.
Просто, ну что же, я так, ответа нет, но есть как бы надежда.
Есть надежда, да.
Хорошо, ребят, мы прощаемся и говорим спасибо Александру. Я думаю, что он у нас еще побывает в студии, как бы в нашей, ну сказать,
да,
в съемочном офисе нашем.
Было бы здорово.
Все, спасибо. Счастливо.
До свидания.